Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день, здравствуйте. Это «Формула семьи», передача, где мы говорим с психологами, практикующими психологами, семейными психологами на самые разные темы, посвященные отношениям в семье, отношениям между мужчинами и женщинами. Наша передача называется «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести и задавать вопросы нашему эксперту, читать ваши вопросы, ваши комментарии, так что включайтесь. Тему объявлю чуть позже, а пока поздороваюсь с нашим сегодняшним экспертом, психологом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Тема у нас сегодня достаточно щепетильная, вот, называется она по строчке песни из художественного кинофильма «Дело было в Пенькове», там есть такая знаменитая песня, которую многие считают народной, на самом деле у нее есть и автор слов, и автор музыки, «А я люблю женатого», про Саратов песня, «Парней так много холостых, а я люблю женатого», вы все знаете эту песню, ну вот мы взяли эту строчку в название «А я люблю женатого», но немножко продлили это название. «А я люблю женатого», и мы поставили такой акцент, как подчинить свои чувства к женатому мужчине, да, и отойти в сторону. Вот, поэтому по такому акценту можно понять, о чем мы будем сегодня говорить, вот, все-таки, да, о том, как подчинить свои чувства, вот если вдруг вы оказались вот в такой ситуации. На самом деле, тема, она такая непростая.
Совсем непростая.
Да, очень непростая, будем все-таки стараться.
И поворот непростой для меня.
Да, и поворот непростой.
Получается.
Да, ну,
только сейчас увидела, чем продолжение.
Вот, на самом деле, эта тема табуированная, потому что отношения с женатым мужчиной или такая влюбленность в женатого мужчину, это то, о чем не говорят вслух. Если говорят, то с близкими подругами там, да, и так скрывая все это, да, чтобы не сильно осудили, но это, понятное дело, есть. Вот, более того, понятно, что...
Ну, не только чтобы осудили, наверное.
Ну, да, но
да,
и вообще,
потому
в принципе...
что все-таки это такое закрытое, и в песнях, и в стихах везде, да, пишется, чтобы... В общем, если вы действительно по отношению к другому человеку чувствуете те самые чувства, чтобы ему тоже не навредить, а тут же приходится скрывать эти чувства.
Интересно, что в этой песне из кинофильма «Дело было в Пенькове» речь идет вот от лица женской героини, она поется, да, «Парней так много холостых, а я люблю женатого». «Я от себя любовь таю, а от него тем более». Речь не идет о том, чтобы женщина призналась в чувствах, да, и дальше заканчивается эта песня словами: «Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться, с любовью справлюсь, я сама». А вместе нам не справиться, да? То есть здесь эта песня, может, нравственная, да, так скажем. Вот она когда даже указывает путь такой девушки.
Показывает выбор девушки, да, что, на что она, в общем, для себя, что она выбирает и какой путь выбирает.
Да. Но песни, популярные на эту тему, есть и совершенно другим уклоном. Вот как вы, Елена, их прокомментируете. Да? Например, песня Ирины Аллегровой «Угнала тебя, угнала». Да? И что же тут криминального?
Я сразу вспомнила песню «Високосный год», да, там, где мы могли бы служить в разведке. Да,
да. Мы могли бы играть в кино, да, мы как птицы садимся на разные ветки. Угу. Вот на разные ветки метро, то есть люди встречаются и разъезжаются, да, чтобы их никто не увидел. Еще однажды я ехала в такси, таксист очень часто служит шансон. Вот, я услышала совершенно безумно поразившую меня песню на эту тему «Отношения с женатым мужчиной». Если Ирина Аллегрова угнала, то героиня песни, которую я услышала вот в исполнении певицы шансона, вообще звучит рефрен, одолжила у подруги. Да, у подруги одолжила, прям так и поется. После что там в юге одолжила я тебя у подруги, вот, у подруги я тебя одолжила, что-то там голову вскружила, ну, в общем... Просто, да, человек вот на время одолжил у своей замужней подруги.
Вот
собственно...
то, что у меня приходит сразу в голову, как ассоциативно, вот, по отношению к этим песням особенно, там, где одолжила, угнала. Ну, кстати, по отношению, если с мужской точки зрения, да, есть песни «Я бы тоже хотел такую», да, вот в таком... само отношение транслируется в этом случае какое? Как, как некоторое, извините меня, конечно, да, но как к объекту, а не субъекту, скажем так, да, которую можно одолжить, можно угнать или, в общем, поступить так, как я считаю нужным с этим объектом.
Вот, ну...
Как один из вариантов. То, что пришло мне ассоциативно сразу же.
Я, ну, и понятное приходит. Дело, да, что есть здесь тема моральной стороны вопроса, да, отношения с женатым мужчиной, близкие, интимные отношения. Но есть, к сожалению, даже такие темы, когда женщина, особенно это часто бывает на работе, рабочие вот отношения, что моральной, внутренней морали хватает на то, чтобы не сближаться сильно с женатым мужчиной, да?
Ну, эмоционально.
Да, но эмоционально, да, особенно если человек жалуется на некие проблемы в браке, если видно, что он не особо рвется возвращаться домой, да, если вот какие-то конфликты и так далее, и вот начинается вот такая душевная дружба между мужчиной и женщиной, вот такая эмоциональная, и это вообще не редкий случай, знаю по своим знакомым и так далее, да, вот здесь вот хватает какой-то вот стоп-сигнал, он работает, да.
Не выходите, да.
Да, но складывается вот это вот общение, складывается вот такое душевное общение, даже где-то посиделки вот в каких-то там кофейнях и так далее, буквально вот почти роман, можно сказать, уже есть, да, просто отсутствует вот его, ну, интимная близость отсутствует, вот, но все остальное в этом присутствует, это те, тот
я
же самый...
Я сказала, телесная интимная в этом,
да,
случае,
да.
То есть, потому что даже посиделки в кафе и обсуждение каких-то тем, они тоже могут быть обсуждение интимных тем.
Угу.
Тут можно, да, я могу прокомментировать, и даже, наверное, я бы сказала, хотела бы я начать вот чего. Конечно, это в любом случае будет выбор человека. Вот как мы уже сказали про песни, да, тут еще и фильмы можно вспомнить, а на эту тему очень много пишется, но очень много снимается, и это такая больная тема, да, в отношениях. В любом случае это выбор человека, женщины, если мы говорим сейчас о женщине, да, какую стратегию, какую планку, вот что дальше она по отношению к этим отношениям будет делать, да? Как она будет разворачивать эти отношения. Ну, вот спасибо, вы хорошо затронули тему, когда оно только начинается, да, я имею в виду, когда дружеские. И тут нужно сказать, с точки зрения, скажем так, именно психологии, да, в нашей семейной жизни, вот кто в семье, как бы, кто партнеры, кто живет семейной жизнью, есть, мы уже не раз об этом говорили, есть разные периоды. Понятно, что это система развивающаяся, динамичная. И есть свои кризисы, есть те моменты, когда отдаляются супруги, когда, да, какие-то конфликты происходят. Но это всегда происходит на момент какого-то кризиса. И одна из, ну, если вспомнить даже про системную психотерапию семейную, да, есть некоторые законы, по которым это все происходит. Один из законов – это, в общем, такой гемостаз. То есть система пытается все-таки сопротивляться и сохранить какую-то стабильность, несмотря на то, что все-таки есть динамика, и задача, перед которой ставится перед системой, она ее должна решать. И вот как раз в эти кризисы для стабилизации этой системы семья как единый организм прибегает к разным защитным реакциям или защитным механизмам, если правильно говорить. Одно из защитных, их там много, я сейчас не буду все перечислять, но одно из этих защитных механизмов, да, это как раз поиск друга или подруги, семьи. И это не обязательно именно, как бы, вот как вы сейчас сказали, да, вот именно противоположного пола, а вообще друг семьи, который будет выполнять и берет на себя какую-то функцию семейную, которую по каким-либо причинам кто-то из семейной системы не выполняет. И как один из, тоже в этом же аспекте можно посмотреть, что как один из вариантов могут быть также, вот как вы описали, именно друзья и подруги семейные. Когда вот тот самый контакт, который сейчас в конфликте, который не разрешается, который, ну, нет сил, нет ресурса разрешить, нет возможности, там, не видят, как это разрешить.
Ну, не общесемейный, да. А у одного из супругов.
Нет, общий, мы сейчас про семью говорим, тоже. Да. Ага. И один из супругов для, ну, для того, чтобы он сейчас не готов, например, решать этот конфликт, да, и эту ситуацию, он находит как раз, ну, можно так сказать, очень грубо, конечно, но все-таки как отдушину, там, где он будет компенсировать какие-то очень важные функции, которые он не получает в семье.
Ну, получить, например, тепло и сочувствие, как минимум, вот, как да, минимум. Если это холодная война, да, внутри семьи, да. Да, если вот вообще не поговорить никак, если это такая затяжная вот какая-то, да, ссора.
Я к чему это начала говорить? К тому, что попытаться уйти от как раз, как все-таки, потому что психолог, да, от нравственных вещей, от оценки нравственной, а попробовать понять, почему это происходит. Да, действительно, потому что этого не хватает в семье, а внутренне нет, иногда даже просто навыка, да, разрешать этих конфликтов. И тогда, ну, наиболее простой путь, а на работе человек, с которым чаще всего встречаются, уже есть какая-то, но не доходит до той границы, да, как бы интимности, и знают его только, ну, чаще всего с одной стороны, с той, которую он показывает на работе. И чаще всего все-таки она положительная, да? Потому что нет вот той самой близости повседневной, бытовой. И тогда, конечно, отношения складываются. И иногда это по опыту, как бы и работе, ну, опыту моему профессиональному, да, получается, вплоть до обсуждения каких-то вещей, связанных как раз с женой. Там, если с женой что-то не ладится, а в этих вариантах, в этих отношениях можно могут обсуждаться, да, как мне поступить. То есть полностью вот какие-то вещи, которые я не могу обсудить с самым близким человеком, я нахожу это как раз на стороне.
То есть, да, как так, поддержку. Такой, да, третий человек в роли друга ли, либо в более близкой роли, получается, появляется, когда партнеры в браке, муж и жена, не справляются с напряжением каким-либо, которое у них возникло, и при этом не могут об этом поговорить друг с
и
другом.
Да, да, и нет возможности, нет ресурса, нет, да, навыка возникает, разрешить эту конфликтную ситуацию.
Да, возникает либо вот такой душевный друг, да, может быть, своего пола, что хорошо, да, либо противоположного пола, потому что нужно и поднять самооценку, и куда-то накопленный негатив скинуть, где-то пожаловаться, где-то найти поддержку, понимание. Вот, да, и при этом получается, что, как это, общаясь в любой степени близости вот с таким другом, женатый человек, он, получается, не прикладывает, уходит от того, чтобы решать что-то в своей семье конкретно.
Да, это уход, но это не потому, что там он не хочет, или иногда он реально не может это сделать. То есть у него нет внутреннего ресурса, у него нет вот этого навыка, да. Есть какие-то страхи, связанные с тем, что я вообще не умею разрешать конфликты. Я знаю, что что-то происходит, что это бессознательный процесс. Иногда вообще не признается, тоже как форма защиты, не признается то, что этот конфликт есть в наличии, нас что-то не устраивает. Ну, вот это прямая работа потом, в общем-то, конечно, психологов и психотерапевтов. Часто очень с этим именно обращаются.
Спросим у наших слушателей и зрителей. Некое количество комментариев уже написали. Спасибо вам. Как для вас вообще отношения с женатым человеком? Это табу. Вы можете ли понять таких людей, таких женщин? В данном случае вот мы говорим о женщинах. Вот. Вообще, почему женщины соглашаются на такие отношения, как вы считаете? Может быть, у вас есть какие-то вопросы с этим связанные? Вот, например, Арно пишет, не знаю, к сожалению, какого по имени, не очень понимаю, мужчина это же или женщина, но вот Арно. Когда любишь женатого, ну, наверное, женщина, то выполняешь чужую работу. Чувства не лечатся. А чувства не лечатся. В этом смысле, наверное, то, что тот, кто общается с женатым человеком, он вкладывается так или иначе в чужую ситуацию. Ну, он жалеется, чувствует, да, что там еще отвлекает, да, и так далее. В этом смысле получается, что ты даже в каком-то смысле вкладываешь в чужую семью, да, спасая кого-то другого. Ну, вот, ну, это... Анна написала: «Вы не служба спасения». Вот. Он-то вас не жалеет. Вот.
он, ну, почему, может, и жалеет, да? Тут, смотря с какой мотивацией действительно этот человек, ну, женщина, да, коль мы говорим про женщину, в общем, эти отношения начинает и дальше продолжает. Тут можно сказать еще немножко про другое. Да, я сказала, почему это происходит, почему это может происходить как механизм такой защитный, да, самой семейной системы. Теперь можно посмотреть с другой стороны, со стороны, почему женщина может соглашаться на это. И тут разные варианты могут быть. Один из вариантов, вот как раз если посмотреть женщины, которые... Да, прошу сразу прощения, если со мной можно поспорить, и, может быть, это будет слишком так звучать резко, но действительно, когда не готовы к каким-то отношениям более серьезным, да, то очень часто, вернее, так даже нередко, да, выбираются отношения там, где я не могу дальше идти. То есть есть некоторые границы. Ну, он женатый, есть определенные отношения, которые выстраиваются, да, там встает на роль любовницы женщина. И это тоже определенная дистанция, которая меня устраивает, да, если говорить с точки зрения женщины. И иногда дальше в эту дистанцию там сокращать или как-то менять эти отношения не всегда женщина готова тоже внутренне. Поэтому можно так обобщить и сказать, что иногда женщины выбирают как раз, которые не готовы к построению более глубоких, более, скажем так, продолжительных отношений, связанных со всеми вытекающими отсюда последствиями, да, со семейной жизнью. Ну, если посмотреть, потому что это какая-то часть жизни, ты все равно продолжаешь жить своей жизнью, а какие-то вещи, связанные там даже бытовые, это некоторые разделения. Вот. Это как один из вариантов. Ну... И он мне, наверное, все-таки, я скажу так, мою точку зрения, я его больше даже разделяю, чем нежели все остальные.
Ну, еще, может быть, некая, ну что ли, не то чтобы низкая самооценка, вот, но что-то такое, что действительно женщина по каким-то причинам считает, что или ей так удобно не быть в браке, или считает, ну, удобно, что она недостойна.
Про то, что я только что сказала, да, можно так сказать, что удобно. Но,
удобно... но это же некий вот некое выделенное внимание, у которого очень мало, потому что все-таки мужчина, даже если у него в семье ну, какие-то там ссоры и так далее, он большой скрытой частью обращен к семье. Все равно он там, ну, он там живет, ну, как бы, да, он там вот варятся дети и так далее. А женщине в этом случае остается очень маленькая вот повернутая к ней часть. Она, как правило, такая фасадная, ну, такая, как бы, чего тут, ну, или там, допустим, наоборот, он жалуется. Да, все равно некая однобокость, вот. Получается же, ну, как человек тебе вообще не принадлежит полностью. Большая его часть, она совершенно от тебя скрыта.
Ну, и ты в этом случае не принадлежишь ему полностью, да? То есть тут и обратная сторона медали есть.
Ну, да.
Но в этом случае, вот в любом варианте, что касается отношений, мы же сами выбираем, иногда сознательно, иногда бессознательно, те отношения, которые нам наиболее комфортны, удобны. Даже не с точки зрения удобства, что мне в них хорошо. Может выбираться отношения там, где, в общем, да, действительно и больно, и обидно, и противно, но они не рвутся, да, скажем так, те самые зависимые отношения. По каким-то внутренним причинам выбирается именно так. Вот как раз понять, что же, да, за это за причины, это такая работа внутренняя с собой, и насколько я действительно в этих отношениях удовлетворена этими отношениями. Как только что-то меняется, и обоих партнеров или одного из партнеров что-то не устраивает, эти отношения разрываются. А пока устраивают и одну сторону, и вторую, и они могут продолжаться, в общем, и годами. На самом деле. Чаще это наступает момент, когда женщина понимает, что она хочет действительно семью, она хочет действительно, очень часто как раз это связано с ребенком, да, что вот она хочет состояться как мама, и ей хочется родить вот это, именно от этого человека. И тут как раз спадает та самая иллюзия, которую женщина себе очень часто представляет, да, что он может все бросить и прийти ко мне, и будем жить. Как только появляются некоторые требования по отношению к мужчине, или даже не то, что требования, а заявление своих границ и своих желаний, вот тут может разворачиваться тоже конфликт и в этих отношениях.
Угу.
И нередко он заканчивается тоже разрывом.
Но если вернуться вот к тем самым песням, да, угнала тебя там, я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальной, угнала тебя, еще одна песня есть у Серова, там, ворованная ночь, вот некая такая романтизация отношений вот этих табуированных, получается, что вот... Как сердцу не прикажешь, у нас вот это вот есть. Что если вдруг любовь пришла, любовь в таком понимании, это некое эмоциональное переживание, да, которым человек вообще не как будто он пассивный. Вот любовь упала, там, выскочила.
Что-то со мной сделала.
Вот, то есть я полюбил, да, я переживаю вот эмоции некие, я ничего не могу с ними сделать, я не могу их контролировать. Вот некая такая романтическая любовь, да. То есть получается, что вот эти вот песни, они подкрепляют вот эту вот такую вот романтизацию вот этих всех запретных отношений, что вот я ничего не могу сделать, вот, я понимаю, что это плохо.
Ну, в песнях же тоже автор выражает свою какую-то точку зрения, свои переживания очень mm-hmm. часто, да.
Ну, действительно ли вот какие-то вещи нельзя контролировать, вот, что это просто...
А это очень индивидуально. Кто-то может, кто-то не может, да?
Угу.
Для кого-то действительно... Но вот это индивидуальный такой момент, кто-то полностью поглощается этими эмоциями, и тогда действительно для него это становится как то, что он не может управлять.
Угу.
То, что он не... то, чему он не может противиться. А есть люди, которые, понимая, осознавая свое... Это, опять же, от степени осознанности того, что со мной происходит. Да, понимая осознавание, что происходит, какие чувства я испытываю к тому или другому человеку, да, мои желания. А дальше следующий как бы, этап, что я с этими желаниями могу сделать.
Угу.
Ну, понятно, что не у всех это получается. Один, например, случай, который, ну, так я его озвучу, потому что, я вам скажу, он обобщенный. Несколько случаев, которые можно сложить в одну историю, да, когда действительно возникают какие-либо чувства по отношению к мужчине женатому, и есть понятие, что есть жена, есть даже дети, да, и на какой-то момент женщины вдруг как бы начинают осознавать то, что с ними происходит, да, там влюбляются. И он такой-то, такой-то, видя идеал, mm-hmm. видя то, что они, может быть, хотели бы увидеть в своих отношениях или вообще, если этих отношений еще нету. Но на каком-то этапе останавливаются, их останавливает как раз те границы, что это другая семья, и там тоже есть очень сильные отношения. Ну, там все-таки есть дети, например. Mm-hmm. Да, какие бы они ни были, плохие или хорошие, я сейчас вообще безоценочно по отношению, что там происходит. Но это некое их пространство, в котором они, собственно, можно сказать, так варятся, да. И вот это осознание, что в этом случае я могу принести боль другим людям. И не только, скажем, там, жене, но и детям. Что вот если я себе позволю дальше, как в песне, например, да, с которой мы начали, сама я смогу справиться, я осознаю, понимаю и все-таки mm-hmm. что-то с этим делаю, да. А если я дам себе возможность еще это объявить, тем самым его тоже как бы втягивая в это, и тогда уже как бы вариант остановиться будет намного сложнее.
Mm-hmm.
Но вот такие случаи есть, действительно. Это как бы я обобщила, но как mm-hmm. бы женщина останавливается. То есть, значит, если исходить даже вот из такого практического, да, момента, возможно это.
Угу. Возможно остановить
возможно
свои чувства. Угу.
Анна
пишет, что среди женщин в подобные сети попадают те, кто недооценивают себя или и имеют вагон нерастраченной любви.
Недооцениваю, это ли вагон не растраченный. Ну, в любом варианте, конечно, вагон не растраченный любви, да. То есть я бы согласилась, что хочется женщины, которые готовы и хотят к отношениям. Но вот тут, если возвращаясь к уже вышесказанному, да, наверное, к особенным отношениям, к тем, которые все-таки есть более большая дистанция, где есть выборочно какие-то моменты отношений.
Некий праздник, потому что нет быта.
Да. Ну, да. Кто-то осознанно говорит, что я... Вот сейчас, кстати, такое довольно тоже часто звучит, что я выбираю партнера, и я хочу, чтобы это был там муж-праздник. Да, ну, или и для детей тоже. Он приходит на какие-то дни, а все остальное в общем целом сам собой, женщина сама собой, в общем... все как бы решает, разбирается. Но это выбор и осознанный выбор. И кто-то об этом сейчас говорит. Я сейчас не говорю про нравственную оценку, да, хорошо или плохо, я не об этом, а о том, что выбор бывает разный. Каждый все равно выбирает то, что для него наиболее оптимально.
А если мужчина убедил вот женщину или свою вот эту вот там, подругу душевную, да, в том, что жене безразлично, как он проводит время, если даже она задает вопросы, что надо на тебе домой вернуться, да, ну, там, я не знаю, какие-то такие вещи, старается ограничить кем-то их общение, даже на первых этапах, когда вот что такие какие-то вот беседы за кофе или так далее, да, а он говорит, что жене безразлично, как я провожу, она меня давно разлюбила, у нас там холод, то есть, и таким, тем самым убеждая женщину, что никому они боль не причиняют. У нас есть, кстати, такой комментарий, что ситуации бывают разными. Иногда семья просто разрушена, фиктивна и так далее.
Ну вот если на случай, если действительно семья уже разрушена, и они уже долгое время, ну, бывают, не живут, но и не разводятся. Но как для психолога, для меня это тоже сигнал, почему именно не разводятся. Да? Что действительно удерживает этот штамп в паспорте. С одной стороны, это только штамп, но с другой стороны, это очень серьезная психологическая зацепка. Что-то не дает полностью эти отношения завершить.
Угу.
Да? И иногда это как якорь, в который я могу вернуться.
Но все-таки в большинстве случаев это не так, на самом деле. Мужчина,
ну, я говорю, как бывают и такие случаи.
Но очень редко. Ну, да.
Но чаще все-таки, да, это некоторое представление мужчины о том, что сейчас есть конфликтная ситуация, которую я там не могу разрешить, если она уже годами проявляется, да, и действительно хочется, может быть, того участия, что не получается в семье, той близости, которой на данный момент нет в семье, да, и поэтому... Можно говорить много что на этот счет. Конечно, тяжелее всего и женщинам, которые вообще не в курсе, бывает, что мужчина женат. И он ведет себя именно таким образом, что там, не нося даже кольцо. Да, и подчеркивая, что он одинокий мужчина, а потом выясняется, что там есть и жена, и дети, и, в общем, они уже давно в браке. А еще так тяжелее, если он действительно ведет двойную жизнь. И на одну семью, и на другую. Ну вот разные ситуации бывают. Тут некоторая манипуляция, она видна и она чувствуется. И варианты, ну, на самом деле, пока удовлетворяются все женщины, я имею в виду, и их устраивает такое положение. И любовница получается, да, так и назовем все-таки вещи своими именами. И любовница получает то, что она хотела, и жена все равно получает. Иногда они даже не знают, что это бывает. То есть вот эту параллельную как бы жизнь у мужчины. Но вот начинаются вопросы, как только какое-то есть неудовлетворение, недовольство в какой-то из этих отношений.
Угу.
Тогда оно проявляется.
Но явно. Вообще почему... В чем разрушительность таких чувств? Вообще просто начнем вот с человека, который эти чувства испытывает. Не будем вникать, ну, в ситуацию с женатого мужчиной, что у него там в семье. В чем для самого человека разрушительность чувств, которые он испытывает к несвободному человеку?
Ну, если он это выбирает, ему как уже сказано, да, вот ему так комфортно, тогда тут нет никакого разрушительного такого момента, да. Но надо понимать, что это может быть какое-то не, ну, время какое-то. И меняется ситуация, меняются задачи, которые человек перед собой ставит, меняются планы. И если, например, ну так гипотетически примерно мы берем женщину, которая вот совсем молодая, да, она по каким-то причинам, ну, влюбилась в женатого мужчину. Чаще, конечно, это мужчина, который старше ее по возрасту. Да, это вообще отдельная история, про которую можно говорить. Проходит время, и уже ее эта роль не устраивает, и она уже не хочет быть просто любовницей, да? Она уже хочет занять другое положение. И вот тут как раз начнутся те самые разрушительные моменты для самого человека, потому что не всегда, и чаще все-таки это бывает, что мужчину тоже это устраивает. Он не готов менять какие-то положение в этом смысле, да, там свою роль и уходить, например, от жены полностью. Такие случаи есть. Есть. Не спорю, не говорю, что такого не бывает. Но они редки все-таки. И это, конечно, и очень энергозатратно, эмоционально затратно. И это больно в этом случае, потому что нет продолжения тех отношений, тех того, что я, в общем, на что я рассчитываю, что я хочу в своей жизни, да, дальше. И нет стабильности.
Угу.
И это разрушает.
Вот Марина пишет, чужое болото лучше не лезть. Со стороны кажется, что чистое озеро, но на самом деле мы видим только положительные стороны человека, которые нам и демонстрируют. Осознание этого факта хорошо ставит на место мозги. Чужой муж ничем не лучше других свободных от отношений мужчин. Но в том плане, действительно, мы видим некую сторону этого человека.
Мы видим некоторую, да. Во-первых, то, что он пытается показать, и там, да, и показывает иногда даже не специально, а просто, да, мы так или иначе, мы все себя презентируем в определенных обществах, определенным то, что мы хотим показать другим людям. А какая-то своя теневая часть все-таки чаще она проявляется в более близких отношениях. И это чаще всего семейные отношения. Да, и не те, которые... Мы видим идеальную такую картинку, которая, ну вот, он весь хорош, и еще помогает добавить наш собственный фантазм по отношению к нему, ну, фантазии, да, по отношению к нему, то, как я это себе вижу. И очень часто, да, это иллюзорное представление того, что может быть. Наших отношений.
Вот Александр написал, от хороших жен не уходит. Александр вообще не правы, да? В том плане, что мы опять же видим только одну сторону.
Давайте так, вот сразу от вопроса хорошо и плохо все-таки я хочу уйти. Тут нет оценочного, да, такого момента. И он все-таки больше относится к, скажем так, вот детям нам хорошо говорит, что вот есть хорошо, что есть плохо для их ориентира. Им это необходимо на их этапе развития, когда человек взрослеет, да, есть множество красок еще помимо хорошо-плохо проявляются, то есть дифференциации разных моментов, там, семейных, не семейных.
Нет, я имею в виду все равно в подаче мужчины, картина его брака, даже если он говорит, все равно участвуют двое, и мы не знаем сторону
вот,
жены.
Да, и поэтому там даже мы не знаем полностью сторону этого мужчины, да, вот там как какого-то мужчины, который это определяет. Мы только видим одну сторону, да, и в этом случае, как бы оценочно, хорошо или плохо, тоже невозможно говорить. Много разных условий, и которые влияют на то, как ситуация сейчас проявилась, да, она очень многогранна всегда, и нет в этом, и в паре нет кого-то одного, кто-то только прав, другой кто-то виноват. И это всегда обоюдные вещи, даже в созависимых отношениях, потому что кто-то один на это соглашается, другой ведет себя определенным образом.
Угу.
Вернувшись к началу нашей передачи, да, это такой механизм, который иногда даже бессознательно работает вот по отношению к семье, да, как защитный механизм. Что-то, то, что не хватает, хочется получить. Где-то на стороне, потому что
нет ресурса. И не хватает смелости, нет, зрелости,
да,
поговорить об этом с
партнером. И решить этот конфликт там.
Внутри семьи.
Внутри семьи. Да. Нет возможности, например, ну, в силу истории, которая там из детства, понятно, что идет, контакта вот этого более, как настоящего контакта именно в семейной системе. По своим причинам, понятно. Сейчас именно причины разбирать не буду. Это можно делать отдельно передачу и углубляться в это. Так же, как в границе, например.
Но вот очень часто встречается мнение, что если вот в связи, в какой-то эмоциональной связи или с женщиной, женатого мужчины, с незамужней женщиной, ответственность на мужчине. Вот. Например, могу озвучить одно из таких мнений. Жена, если женатому мужчине, пишет Екатерина, важна его семья, он не обратит внимания, и любовь не найдет ответа, да, ну, если в него влюбилась.
Тоже
да.
Один из вариантов.
А если женатый пошел налево, то это его вина, это его косяк, как написала Екатерина. Это не она рушит чью-то там семью, а он рушит свою собственную семью походом налево.
Ну, давайте так, распределим ответственность напополам. Да? То есть все-таки мужчина же тоже не так, как поется в песне, его взяли, угнали. Там оно сравнивается, по-моему, с автомобилем, если я помню. Да? Это не некоторый объект, который лишен своей собственной воли и своих собственного решения, да? А все-таки тоже субъект – это человек, у которого есть свой выбор, и он так или иначе этот выбор делает. И берет тем самым ответственность за свой как бы выбор. Так же, как женщина, которая выбирает такого мужчину. То есть в этом случае ответственность так можно смело делить напополам. То есть 50% одного, 50% другого. Если они в это идут, значит, есть какие-то причины, что они туда идут. И есть хорошо, если есть осознание у обоих. И тогда степень ответственности делится. Как только этого нет, это можно говорить о том, что это какой-то неосознанный процесс чаще всего. Да? И плюс к этому еще можно добавить то, что мы еще не говорили. Ценностный уровень, то, какие ценности разделяет это мужчина и это женщина. Для одного это ценно, и я имею в виду семья, и поэтому он действительно, когда видит по отношению к нему проявление женского внимания, заигрывание, вовремя может сказать «нет». Всем своим видом, всем своим показать, что «нет, я на эти отношения не готов». И ну, не буду даже рисковать. Не, ну, то есть для меня это неприемлемо. Да? То же самое, как и женщина с точки зрения женской стороны, когда она видит, что есть у мужчины семья, вот то, о чем мы уже говорили.
Опять же, ценностный уровень. Насколько я понимаю, что семья – это нечто ценное.
Да, да, тогда я могу вовремя остановиться и сказать, что нет, для меня это путь закрыт.
Неприемлемо.
Неприемлемо.
Табу. Да? Здесь нам предлагают в комментариях, например, вести законом запретить измены жене и буквально наказывать за измены, да, а вот некоторые предлагают наказывать женщин, которые лезут в чужие семьи. То есть уголовную ответственность ввести и тем, и этим,
серьезно.
Что называется.
Да. Ну, если вспомнить нашу историю, да, историю Советского Союза, вспомните, был такой момент, когда очень сильно как раз боролись за нравственность, семейные ценности, и когда такие вещи, как измена, выносились
на общественности.
Да. Ну, вспомните, в общем целом, это тоже не приводило к каким-то таким серьезным результатам хорошим. Более того, там еще была вина по отношению. Ну, то есть много всего травмирующего в этом случае. Да, я исхожу всегда из той ситуации, что бы мы ни выбирали, иногда даже вот таким способом, оно зачем-то нужно. Что-то человек в этом случае для себя проигрывает. И иногда это ошибка, а иногда это ошибка, да, действительно, и он к этому пониманию приходит. Очень много ему дает для личностного роста. Как бы это ни звучало. Ну, я все-таки психолог, поэтому я стараюсь видеть, там, принимать то поведение, с которым приходят ко мне клиенты. И иногда... И принимать их в сторону в смысле понимания того, что с ними происходит, как механизм. Не хорошо и плохо, а вот оно так есть. А теперь дальше из этого что мы пытаемся сделать? Да? Как пытаемся улучшить состояние? Или да, каким-то осознанием прийти, чтобы человек мог сделать выбор. Свой осознанный выбор. Угу. Иногда, когда этого нет осознанного, исключительно эмоциональные какие-то, да, тогда с вытекающими последствиями очень травмирующими. Нередко, вернее, травмирующими. А уж такие вещи, как это со стороны ввести санкции какие-то, ну, наверное, это на определенном этапе развития. Не, наверное, точно это хорошо, и они должны быть адекватны ситуации, которую ребенок совершил, да, как вводят родители, вводят требования и санкции. Но в дальнейшем, когда человек растет, внутренне зреет, да, этот внутренний ценз, он должен быть внутри. Мы его сами себе принимаем. И вот этот внутренний, как хотел сказать, стопор, то, что нам говорит стоп, подожди, это тоже внутренний выбор.
Угу. Вот Людмила...
То есть так, я против, скажу, да. Я против введения таких санкций.
Людмила пишет, что женщины, которые идут на связь с женатым мужчиной, не любят себя, не уважают себя. И вообще она пишет, что все обычно возвращается бумерангом, зная, осознанно переступая через некоторый тот самый нравственный, какой-то внутренний, ну, внутреннюю, через совесть, да, так скажем, да, там та же заповедь звучит не прелюбодействуй, означает не переступать, ну, через любовь, да, не вот, то это такая сложная, в том числе и духовная какая-то такая тема, ну, в том плане, что действительно повлечет за собой цепь некую событий, последствий.
Угу. Ну да, тут можно еще говорить про нарушение как раз границ, семейных границ. Семья, и все-таки у всех, у любой семьи есть какие-то границы, да, у человека есть свои психологические границы. И в этом случае они нарушаются. А нарушение ведет за собой последствия. И чаще всего болезненные последствия. Да, тут... Даже не поспоришь сказать, да. В общем, в этом плане нечего. Можно сказать, что действительно очень много таких пословиц, которые и очень по отношению, как бы, как, что если ты одному человеку делаешь плохо, то, то это бумерангом возвращается к тебе. Или на чужом несчастье счастье не построишь. Да? Да. Но это такая народная мудрость. Под этим есть очень серьезные, как бы, да, как раз... основания. Ну, опять выбор каждого.
Ну вот Евгения спрашивает, а флирт это же не измена?
Да,
это форма общения.
Про
а почему
флирт
бы и
мы
нет?
Говорили, что это действительно не измена. Но во флирте есть как раз вот эта граница, где я понимаю, что я ее не пересекаю. Что это флирт, это просто флирт. Это как игра.
Угу.
И
но опять же,
это
по отношению
возможно
к женатому
и допустимо. И это принимает моя половина, для нее это не болезненно. Угу. И моя половина вторая во мне должна полностью быть, как это, уверена, да, доверять, что дальше этого не пойдет. Что, ну да, я знаю, что человек
нет,
может
в
флиртовать.
В данном случае женщина незамужняя флиртует с женатым мужчиной. Она не знает, как хорошо или плохо относится супруга к этому флирту. Она считает, что это ж не измена, и почему бы и нет. Почему бы не почувствовать за счет женатого мужчины, что ты привлекательна, интересна и так далее.
И свою, да, самооценку поднять.
Угу.
Может быть и такое. Но опять же, понимаешь, что если это женатый мужчина, ну вот тут внутренний, насколько я, да, готова это... Где граница моего флирта? Вот, наверное, перед тем, как входить в какие-то отношения, каждая женщина может себе ответить. То есть... ответить на свои собственные вопросы. Где я могу остановиться? Где эти границы, за которыми я уже не могу себя остановить? Да? И в какой момент это может перерастать уже совершенно в другие отношения, нежели просто легкая игра?
Угу. Ну вот если вернуться к нашей теме, как обуздать чувства свои, да, как их остановить? Действительно, если эти чувства по отношению к несвободному человеку есть... появились.
Ну, в любом случае чувства можно обуздать через осознанность и через, скажем так, мозговую деятельность.
Mm-hmm.
Да, некоторые осознанные вещи, понимание того, что со мной происходит, через разум. Осознаю, принимаю, да, нравится. Так, очень вот этот человек там мне даже может близок быть по каким-то, как мне кажется, там, каким-то критериям, которые я вижу на данный момент. Опять же, я могу видеть что-то свое в этом случае. Сделать паузу для того, чтобы самой с собой разобраться в первую очередь. Высказать самому себе в письменном виде. То есть снять напряжение эмоциональное, в первую очередь, то, что происходит по отношению к нему. Ну а дальше как... Кстати, эта песня хорошая такой. Что можно сделать, да? Mm-hmm. Стараться не видеться.
Да, повторяем песню. Его я видеть не должна. Боюсь, ему понравится. С есть любовью справлюсь я сама.
Да, есть много как раз исследований на отношении, что вот частые встречи, частое вот времяпровождение, оно укрепляет отношения. Да? И то же самое, как русские народные пословицы: с глаз долой и сердце вон. Ну, работает. Если долго человека не видеть и не подкреплять свои как бы представления о том, как это, то отношения могут и угаснуть. Тем более, вообще... если они уже не, еще не глубокие, они только на начале, только эмоционально, если еще много чего не связывает внутреннего, глубокого вместе, там, вместе прожитого. А на самых ранних этапах
это вообще возможно. Наверное, в принципе, полюбить себя больше, чем
отвлечься
его.
На да. себя. Да, тоже один такой из способов, который часто пишут. Ну, полюбить себя — это не только ванна с пеной, да, ну, в общем целом, какие-то отношения, какое-то внимание по отношению к себе.
Ну, и при заняться. Этом, как бы представив, ну, что появится, что есть другой человек, свободный, который вам даст больше времени, больше себя, вот, и, ну, и даст вам главное место в своей жизни, а не второстепенное, это же тоже...
И тут мы упираемся как раз в ту самую проблему, которую я изначально озвучила, что если у меня есть понимание, что я готова со свободным человеком дальше развивать отношения со всеми вытекающими там дальше, да, как может быть, то тогда я готова на эти отношения. А вот если этого нету, и меня вполне устраивают какие-то моменты редкого встречи, ну, праздника, да, то тогда смотреть в сторону свободного человека, как правило, женщины не будет. Да? А разобраться, спросить, на что я готова, каких вообще я отношений действительно хочу. Как я это себе вижу? Вплоть до того, что расписать себе, как бы немножко пофантазировать. Вот идеальный вариант, как это может быть вообще мои отношения с мужчиной. Визуально, в картинках, как это? Что для меня в этом случае важно? Какие прям по пунктам можно? Что это будет продолжение? Что это будет потом семейная жизнь, там, рождение детей? Вот какие-то такие моменты. Или на данный момент, если я действительно этого не вижу, потому что то, что не видится во внутреннем взгляде, оно не может войти в жизнь реальную, потому что этого просто пока нет в образе. Попробуйте это представить. Если есть сопротивление, но не хочется, значит, себе, да, действительно, честно и откровенно сказать, не готов сейчас, тогда на какие отношения я готов? Что меня тогда устраивает? Как я это хочу. Потому что и со свободными мужчинами, и со свободными, да, партнерами можно выстраивать отношения те, которые мне как бы наиболее меня удовлетворяют. Но об этом надо говорить. И об этом надо как бы обозначать те границы, тех вариантов видения, которые могут его устроить и меня устроить одновременно. Для этого не обязательно искать женатого мужчину.
Ну вот один из психологов американских, Абрахам Маслоу, который придумал знаменитую пирамиду Маслоу, да. Где про потребности человека, вот он сказал, здоровый человек не должен страдать от дефицита любви. Ну, в этом смысле все-таки мы получаем действительно дефицит любви, когда влюбляемся в несвободного человека или сближаемся с ним, да, то есть это он нам не принадлежит.
Он нам не принадлежит полностью. Да, ну, смотрите, тут можно, как маленький комментарий, это же тот опыт, который чаще всего получен с детства. Ну, если углубиться уже более в глубокие такие вещи, почему это происходит. Очень часто этот недостаток любви был. И такой сценарий, ну, я огрубляю очень, да, но такой сценарий, он уже был где-то. По отношению либо к отцу чаще всего, который вот эпизодами был, а потом уезжал, ну, к примеру, или в разводе там мама с папой были. И ребенок не мог постоянно выстраивать тогда, когда он хочет эти отношения. Ему его не хватало. Но это зафиксировалось, что вот именно так могут быть отношения. это как один из вариантов. Сценарий может быть много. Но самое, что важное, что этот сценарий мог быть. То есть где-то уже эта нехватка любви была. И поэтому вот наиболее, скажем так, безопасно может быть выбрать женатого мужчину с тем уровнем как бы дистанции, который наши отношения сейчас на данный момент как бы присутствуют. И они для меня наиболее комфортны. Дальше идти там, даже может быть небезопасно для из субъективной точки зрения. Да, для меня лично. Поэтому меня так устраивает. Но это все не чаще всего все-таки неосознанные процессы, да, которые происходят. Угу. И вот как раз осознание того, что со мной происходит, почему именно такие отношения я выбираю, это одно из таких первых пунктов для того, чтобы даже выйти из этих отношений.
На этом завершаем. Что, спасибо, уже? Да. Спасибо всем, кто писал нам вопросы. Спасибо за ваше мнение, комментарии. Подключайтесь к «Формуле семьи» каждый будний день в 14:00. До встречи с новыми темами, с новыми эфирами. До свидания.
Да, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.